Девице, Богородице, Матерь света, любви и добра. Ты надежда моя, Богородице, и чудесных прозрений пора. Ты надежда моя, Богородице, и чудесных прозрений пора. Богородице, Богородице, как люблю я тебя всей душой. Ты звезда моя, ты заря моя, ты луч света в жизни земной. Ты звезда моя, ты заря моя, ты луч света в жизни земной. И Донская ты, и Казанская, и Ахтырская, все со мной. Ты Владимирская, Валаамская, и державная над страной. Ты Владимирская, Валаамская, и державная над страной. Всех скорбящих радость небесная, всех погибших взыскание вновь. И невеста ты, не невестная, и печаль моя, и любовь. И невеста ты, не невестная, и печаль моя. Детях моих, Богородице, перед сыном твоим помолись. Ты прости нас всех, Богородице, и на страшном суде заступись. Ты прости нас всех, Богородице, и на страшном суде заступи. По Москве, Беларуси, по украинской стороне, от Амура до освящаются храмы тебе, от Амура до Новороссии посвящаются храмы тебе.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Владимир Робертович Онищенков, писатель, публицист, историк. Добрый день, Владимир.
Доброго здоровья, Евгений.
Прозвучала песня «Богородица, Богородица, Матерь света, любви и добра», духовный кант «Богородицы». Слова написала Нина Бородай, поэтесса, а исполнил ее Валерий Малышев, известный автор-исполнитель. И сегодняшний наш разговор не случайно начат вот именно с этого произведения, потому что мы будем говорить об иконах, посвященных Пресвятой Богородице, иконах, которые уже частью нашей истории русской стали, и военной истории в том числе. Всего их, по-моему, порядка 40 существует различных образов, но, может быть, уже больше, потому что в наши дни уже появляются иконы новые, не все из них признаны каноническими, тем не менее, люди пишут, и это здорово, замечательно, что, в общем, бьет вот родник народного творчества. И при всем при том, конечно, говоря об иконописи, об иконах, посвященных образу Богородицы, сразу вспоминается Владимирская икона, там Казанская икона, Тихвинская икона, Донская икона. То есть иконы, которые связаны с определенными событиями нашей истории. Вот несколько лет назад в таком очень симпатичном, хорошо изданном журнале «Русский инок» у нашего гостя вышла статья, посвященная вот такой достаточно малоизвестной, не столь широко изученной теме, как использование икон накануне определенных сражений. Это было и в древности, это происходит и сегодня на линии СВО, когда вот наши друзья с канала «Спас», Саша Егорцев, прежде всего, возят икону. Они по линии соприкосновения, ну, на линию фронта, назовите своими именами. И очень эти поездки помогают людям. Как он сам Александр рассказывал, даже штурмовую какую-то бригаду они приехали, или штурмовую роту, и не могли никак там взять некий населенный пункт. Пришла эта икона, и через 2 часа бой они пошли в бой, успешно освободили этот населенный пункт, и никто не погиб. Хотя, по идее, в общем, было очень жарко, было опасное сражение. Тем не менее, вот реальное зримое чудо. Что вызвало интерес у вас к этой теме? Знаю, что были и другие у вас публикации. И с какой иконы мы начнем?
Ну, во-первых, нужно сказать, что вообще само по себе вот это удивительное явление, что воины, то есть те люди, которые сражаются с противником и вынуждены этого противника уничтожить, чтобы не быть уничтоженным самому и сохранить свою страну от нашествия. И вдруг образ Богородицы, образ, который прежде всего навевает такой мир, умиротворение, и вдруг вот такое соединение. Это, я не знаю, может быть, это уникальное явление такое?
Ну, она же покровительница России, да. Один из 4 уделов Пресвятой Богородицы, да. Именно наша Россия.
Именно так. И, может быть, вот так как бы внутренний позыв у русского человека, всегда у православного человека, обратиться к тому образу, к той силе, которая ему помогает всегда. Как вот в обычной жизни, в этих, во всех его житейских вот каких-то вот делах, так и в момент, когда решается судьба, судьба страны, судьба семьи, его собственная судьба. И поэтому, как вот обычный человек, когда не знает, к кому обратиться, он кричит «мама» и инстинктивно, он просто призывает мать. Так и православный человек, он зовет Матерь Божию, Богородицу на помощь, когда вот он не знает, как можно вот преодолеть. Вот сейчас вы привели этот боевой пример.
Из дня сегодняшнего.
Да, из сегодняшнего дня. Насколько я понимаю, это икона Донецкая, Мертачива икона.
Донецкая икона «Мягчение злых сердец». И даже вот стихотворение существует Инны Кучеровой, замечательно написанное, он писал. И там как раз мама там упоминается, что бойцы ее ассоциируют с родным и близким, самым дорогим в мире существом, со своей матерью.
Да, именно и так. Причем родной матерью и духовной матерью, которая мать для всех, для каждого православного человека и для России, как вы правильно сказали. И у нас получился вот сегодняшний разговор, он как бы идет от сегодняшнего дня. Но если мы пойдем вот в исторической перспективе и посмотрим.
Наверное, Владимирская. Вот вы начали свою статью с рассказа про чудотворную икону Владимирскую. Это было еще в 12 веке. Еще даже до нашествия татар на Русь.
Да, это, ну, может быть, одно из первых таких свидетельств, когда...
Житие Андрея Боголюбского.
Да, житие Андрея Боголюбского. И, в общем, случай этот тоже малоизвестный, и немножечко подробнее расскажу. Это поход великого князя Андрея Боголюбского на Волжских, на Булгар. И в этом походе он с собой в поход взял иконы, хоругви, иконы, в том числе икону Спаса и икону Пресвятой Богородицы Владимирскую. Напомню, что Владимирскую как раз именно Андрей Боголюбский принес из-под Киева, из-под Вышгорода в Владимир. Поэтому она и стала называться Владимирская. То есть это его, ну, можно сказать, родовая стала родовой семейной иконой. А для нас, для всех уже, и можно сказать, общерусской, общероссийской иконой, Владимирской иконы Божией Матери. И вот действительно эта икона была в походе.
На волжских булгар.
Волжских булгар. И была одержана победа. И я дополню еще, вот праздник мы справляем в августе, изнесение честных древ. Так вот, это первый Спас. Он был, этот праздник установлен именно в честь победы над волжскими булгарами. Оказывается, что в этот же день и император Византийский тоже одержал победу над сарацинами, и вот уже по благословению патриарха Цареградского был установлен этот праздник. Вот он тоже связан с иконой Спаса нерукотворного и с иконой Владимирской Божьей Матери.
Ну, также ассоциируют эти чудесные все вот события с Куликовым полем, да, вот где с князем Дмитрием собралась рать, чтобы сбросить ордынское иго. А как там происходило?
Это уже икона, которая называется «Донская». На эту битву действительно собирались рати со всех земель русских, чтобы отстоять независимость Руси. И донские казаки, они принесли с собой свою Владимирскую икону. При обращении к ней воины получали такую вот силу, которая помогла им победить в этом сражении. Хотя, конечно, эта битва тоже была непредсказуема, потому что на тот момент татарское, монголо-татарское войско было очень сильно. И тогда еще был такой определенный внутренний страх перед ними, потому что несколько лет длилась эта иго, и всегда приходилось терпеть вот это вот унижение, обиды.
И сил еще было недостаточно.
И сил было недостаточно. Поэтому обращались также, вот, «Матерь Божия, помоги нам». И вот также на Куликовом поле. И вот эта икона тоже, можно сказать, участвовала, помогала, осеняла и давала силы русским воинам. И вот эта икона, поскольку сражение-то происходило на берегах Дона, то она стала тоже называться «Донская икона».
Ну, это казачья икона, и казаки, которые, собственно, стояли на границах, спасали Русь от нашествий, от набегов, и в дальнейшем участвовали во многих войнах, героически воевали, иногда погибали. Вот для них эта икона их, собственно говоря, прерогативы во время гражданской войны. Также ведь и в других битвах эта икона помогала, Донская, не так ли?
Ну, как и все иконы, как говорится, ну, можно их назвать, наверное, правильно будет все-таки назвать их воинские иконы. Вот как и Владимирская икона воинская, и Донская икона воинская, и Казанская, о которой мы тоже будем, конечно, говорить. Эти иконы, они так и идут с нами и по жизни, и вот в тех войнах, в которых мы участвуем, они тоже участвуют вместе с нами.
Ну, давайте мы еще одну песню поставим, балладу, которая так и называется «Донская икона» в исполнении автора Ирины Гущиной.
Стекаются к Дону с Руси
У меня такой вопрос, но в ряде наших фильмов, даже советской поры, показан период подготовки к сражению, но не только там готовят боекомплект, там пушки чистят, там оружие и так далее, но еще обязательно священник проводит молебен перед образом иконы. Как давно это началось? И вот какие-то, может быть, случаи чудесного спасения, чудесного избавления от гибели именно благодаря иконам?
Ну, таких много. И...
Через которые, но я неправильно, может быть, выразился, потому что, как один из великих мыслителей наших сказал, икона – это окно в другой мир. Поэтому здесь важен не сам артефакт, а возможность обратиться к высшим силам, к Господу и к Богоматери, к святой покровительнице нашей страны, и приходит помощь, потому что по молитве вашей да будет вам.
Да, так и есть. И обращались действительно воины за помощью к Богородице. Конечно, икона – это как олицетворение Богородицы, ее образ такой духовный, воплощенный. И, конечно, обращались именно к Богородице через икону, глядя на икону, поклоняясь ей. И вот если мы говорим уже о тех событиях вот сегодняшнего дня, и вот как вы спросили, и во время Великой Отечественной войны, действительно, такое обращение даже тогда было, как сейчас считается, что это было время безбожное, когда безбожные власти господствовали в стране. Но как вот последние годы стали известны случаи, когда обращались к иконе, да, вот во время Великой Отечественной войны. Но это известно, что по свидетельствам очевидцев, Тихвинская икона Божьей Матери была обнесена вокруг Ленинграда, тогдашнего Петрограда. И немецкие войска остановились как раз на той границе, на тех местах, где была принесена над городом эта икона. Казанская икона Божьей Матери была перенесена в Москву. И по свидетельству маршала авиации Голованова был такой же вот условный такой крест.
8 декабря 41 года это да. Происходило. Недавно, кстати, вот наши знакомые, друзья радио летали, но Министерство обороны выделило самолет, и был облет чудотворной иконы царя-мученика Николая II. Но там и другие иконы были во время облета. И, в общем, они, так сказать, совершили целый вояж. Это долгое время все происходило, то есть самолет приземлялся, и вот к нам люди приходили, рассказывали об этом. Но все-таки вот это вот тема, она вызывает сомнения у некоторых людей. Вот
вызывает.
Голованов, он впоследствии маршал авиации, то есть человек достаточно обремененный погонами и властью, и должностями различными, и вряд ли он стал бы это все придумывать. Тем
конечно.
Не менее, ну, совершенно там за пару лет до того шла борьба, были эти воинствующие безбожники, храмы взрывались, священников сажали, монастыри закрывались и так далее. Вот могло ли это быть? Если было, ну, Сталин, все же знают, что он учился в семинарии. Какая была мотивация у тогдашней власти? Получается, с Богом боролись, а в Бога верили все равно при всем при том. Такой парадокс, да?
Тут надо рассмотреть, опять же, уже историю России советского времени.
То, да, что... и второй мой вопрос. Есть ли какие-то документы, может быть, лежат? Ну, вот есть в Подольске архив Министерства обороны. Может быть, там, поискав, можно найти официальные подтверждения. Потому что все как-то вот на основе каких-то рассказов. Историки, которые пишут об этом, или писатели, они как-то базируются вот на рассказах, а не на документах исторических.
Наверняка такие документы есть, и я знаю, да, что очень много сомнений, потому что, как говорится, на устных словах, ну, собственно говоря, церковное предание на чем основывается? Оно тоже основывается на пересказе. Поэтому для православного человека вот таких святых вещей ему не всегда нужно документальное подтверждение. Другое дело, что сейчас действительно многие воспринимают советское время как абсолютно безбожное, разрушение храмов, гонение на церковь и преследование православных. Здесь нужно понимать, что в советское время...
И люди разные были, и высокого ранга чиновники и разные.
Совершенно верно.
И мать Брежнева отпевали в храме, несмотря на все гонения.
И его самого отпевали тоже в храме. И здесь важно понять, что внутри Советской России происходила вот такая же острейшая борьба за традиционную Россию и за революцию. С одной стороны, те, кто разжигали пожар за счет России, мировой пожар и революции.
Мы на горе всем буржуям мировой пожар
раздуем.
С участием Коминтерна и соответствующих структур.
А были люди, которые действительно искренне от всего сердца желали построить справедливое общество здесь, в нашей стране, то есть в России. И они его строили. А для того, чтобы построить, естественно, нужны такие мощные силы внутренние, которые вот идеология марксистская, она не могла дать, потому что она вся дореволюционная. А как строить, там нигде не написано. Там анализ капитализма и прочее. А строить никто не знал. И поэтому, естественно, искали, на что можно опереться. А на что человеку в России можно опереться, на какую силу?
Патриотические начала и на веру в Бога.
И на веру в Бога. Она, может быть, ее так не говорили, что вот мы там верим в Бога, но верили в ту силу, которая помогала им в их жизни. Ведь они же многие родились до революции. Естественно, они так и воспринимали эту силу.
Как... Церковно-приходские школы заканчивали, да, получали там начальное религиозное образование. Мне кажется, что вождь народов еще, имея, так сказать, ум аналитика и понимание ситуации, он увидел, что все, что происходит, вот это за 4 месяца добежавшие части, которые остались, добежавшие до Москвы, бросая там оружие, бросая там штуку можно бросить, и огромные потери, 60% территории было захвачено, огромные потери, кто-то в плену, кто-то погиб. Он, мне кажется, понял, что это наказание за отпадение от Бога, за все эти вот гонения, за уничтожение церкви, за уничтожение священников и верующих. И как-то у него в голове что-то щелкнуло, и наверняка кто-то к нему обратился, может быть, даже из-за иерархов. И вот произошел этот облет, а позже еще были вот под Ленинградом, да, вы сказали, да?
Да, я хочу тут еще добавить. Не он один, да, действительно, внутреннее состояние его изменялось во время войны. Она у всех меняется. И у рядового солдата, у маршала, и у вождя. У всех...
Тем более страна была крестьянская, воевали крестьяне. А у них все-таки религиозные начала в душе сохранялись, конечно, несмотря на все гонения.
Конечно, и не только у крестьян. Вот известен теперь случай, связанный вот с маршалом Шапошниковым. Как известно, это полковник.
Глава генштаба.
Да, в советское время он уже был назначен начальником генерального штаба. И вот во время войны он носил ладанку и фамильный крест. И, видимо, кто-то из его подчиненных увидел это. И, естественно, Сталину доложили. Ну вот смотрите, мой начальник генштаба тут с крестом, с ладанкой ходит. И вот после одного из совещаний Сталин обращается к Шапошникову и говорит: «Ну что, Борис Михайлович, будем молиться за Россию?» Оказывается, маршал Шапошников ежедневно молился за Россию: «Господи, помоги моей родине». Это уже свидетельство живого человека, его невестка, то есть жена сына, она свидетельствовала сама, потому что она говорит, что вот и его сын, вот Игорь, Борисович Шапошников, он тоже так же молился, и когда она спросила, откуда у тебя эта молитва, он говорит, так молился мой отец.
Давайте мы к Казанской иконе вернемся. Икона знаменитая, мы несколько раз говорили на нашем радио историю обретения и что потом происходило. Но вот в частности, во время войны, когда немцы подошли к Ленинграду, Казанская икона обносилась вокруг города на Неве, и Гитлер приказал остановить танки. Какая-то незримая граница возникла. Это правда или это все-таки нечто легендарное? Я насчет именно иконы я верю, и насчет того, что она обносилась, я вполне это допускаю. А все-таки вот это должны быть какие-то подтверждения, мне кажется.
Ну, подтверждения, конечно, необходимы. И здесь действительно, поскольку это такая животрепещущая тема, я думаю, что это еще работа для исследователей, наверняка.
И кто дал команду? Там же Жуков был направлен Сталином как представитель Ставки командовать вот этим фронтом. Он там находился несколько месяцев.
Ну, вот по свидетельствам именно Жукову относит вот такой приказ. Все-таки он тоже человек имперский, и, как мы знаем...
Карьеру военную начал делать еще во время Первой мировой войны.
Да, унтер-офицер.
Дорос там, по-моему, до звания фельдфебеля.
Унтер-офицер даже. Но при этом георгиевский кавалер, трижды георгиевский кавалер. Три ордена, то есть полный георгиевский кавалер еще в Первую мировую войну. Поэтому, конечно, в его душе вот эта вера, ну, поскольку в коммунистическое время открыто это невозможно было показывать, но когда решается судьба, вот как мы в самом начале говорили, все время говорим, когда решается судьба страны, и все висит на волоске буквально, то здесь уже не до таких вот прикрытий. Тут нужно было остановить врага любыми способами. И вот самый действенный, оказывается, духовный способ.
Давайте мы про Казанскую икону поговорим, но прежде я хотел бы поставить весьма известную песню у Казанской Божьей Матери. Песня на стихи Сергея Городецкого, известный в начале XX века поэт, друг Есенина и Гумилева, проживший долгую жизнь и в советские времена, так сказать, активно он издавался. Кто автор музыки, я, честно говоря, не могу сказать. Ну, давайте поставим этот вариант в исполнении Ильи Литвака. Уместно его вспомнить.
У Казанской Божьей Матери тихо теплются огни. Жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни. И цветы к ее подножию ставят с жаркою мольбой. Матерь Дева силой Божией охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси, дай сразиться им со славою и от смерти их спаси. На кресте твой сын единственный за любовь свою страдал. К этим битвам Русь позвал. С кем враждует Русь лучистая, враг и сына твоего? Дай же, Дева, дай пречистая нашей силе торжество. Казанской Божьей Матери дивно светил вечный взгляд. Жены, дочери и матери перед ней с мольбой стоят.
Прозвучала песня, посвященная Казанской иконе Матери Божией. В разных войнах люди, у которых близкие воевали на фронте приходили к этой иконе, молились, потому что зафиксировано много случаев реальной помощи, исходившей именно от этого образа. Что можете сказать, и в каких войнах еще эта икона была замечена, была задействована?
Ну, если продолжить вот нашу тему...
Кроме Великой Отечественной.
Да, все-таки я добавлю, вот вы говорили о свидетельствах. Вот при работе над книгой «Красной армии» в годы Великой Отечественной войны я все-таки увидел фотографию именно иконы, Казанской иконы Божьей Матери, которая была привезена уже в Сталинград. То есть она из Москвы была перевезена в Сталинград и выставлена для поклонения бойцам-сталинградцам.
Ну, это список с основной иконы.
Я сейчас не могу это
сказать. Ну, скорее всего, да.
Я просто говорю, что была действительно фотография, где воины-красноармейцы перед иконой Казанской Божьей Матери. То есть вот это реальное подтверждение того, что икона действительно в войсках советских была.
Владимир, но во время войны происходили и многие чудеса, связанные именно с вмешательством высших сил, когда бойцы, которые были комсомольцами, коммунистами, попав на фронт, видя вот эту вот мясорубку всю, сразу вспоминали про Господа Бога, делали там из консервных банок, делали самопальные крестики и получали помощь даже, а некоторые зашивали молитву в гимнастерку аккуратненько и носили вот эту вот молитву с собой.
Ну, общеизвестный такой случай, что именно на фронте старец Кирилл, которого мы знаем, старец Кирилл Павлов, именно на фронте, даже в Сталинградской битве, с ним произошло вот тоже такое вот обретение веры, когда он ощутил в реальности вот эту помощь Божию. И с этого боя и началось в нем ведь такое духовное преображение. Ну, этот случай многие знают. И мне бы хотелось еще добавить к этому такой рассказ. Мы в свое время в журнале «Держава» напечатали доктора филологических наук Владимира Константиновича Журавлева. У него был рассказ такой, так и называется, «Живые помощи солдата». Что это за живые помощи? Оказывается, он, когда мать его отправляла на фронт, то она в шинель ему с обратной стороны зашила запись молитвы «Псалом 90-й», «Живой помощи Вышнего».
А поскольку... Знаменитый псалом, который многим помогал, еще и поможет не раз.
Вот и поможет, конечно, не раз. Так вот, это реальная помощь. И он говорит, что вот с этим зашитым шинель вот этой молитвой он прошел всю войну. Вот это благословение материнское с этой молитвой, она его даже не крест не железный, а только клочочек бумажки, на котором был записан вот этот «Живые в помощи Вышнего». Вот он считает, что именно вот он его спас в этой страшной тяжелой войне.
А дореволюционный период?
А дореволюционный, ну, естественно, с самого начала, самое известное, как она, после обретения...
Которая тоже чудесным образом произошла.
Чудесным образом.
Да, девочка некая рассказывала.
Да.
Сон там, который она там видела.
Сон, да. И долго не верили в это. И только когда обратились к священнику Ермолаю, он, по-моему, тогда еще Ермолай был, будущий патриарх Ермоген, только когда он пришел и он обрел эту икону. И эта икона благословляла наше великое ополчение, которое и освободило Москву от польско-литовских захватчиков. Причем надо сказать, что так общепринято польско-литовский. На самом деле это тоже было общеевропейское, в общем-то, нападение на Россию. Поскольку Россия была ослаблена, а Запад как только видит, что Россия чуть-чуть дает слабину, сразу все, кто только могут, нападают.
Объединяются как бандиты.
Как бандиты. Шпана. Да, чтобы, как говорится, как гиена захватить. Ну, в общем, это общеизвестный такой факт, что Казанская икона именно была с ополчением Минина и Пожарского, и князь Пожарский принес ее уже в Москву. И мы, собственно говоря, и сейчас и празднуем этот день народного единства. Именно...
Который совпадает по времени с днем почитания.
Почитания иконы Божьей Матери. И храм на Красной площади Казанской иконы Божьей Матери.
Восстановленный.
Да, это был выстроен именно для этой самой Казанской иконы Божьей Матери.
Владимир, у меня такой вопрос. Откуда вот это почитание икон, которое отразилось в жизни наших бойцов, командиров, офицеров, рядовых? У меня вот в моем небольшом собрании икон есть весьма древняя икона, которую мне подарил художник Анатолий Борисович Ананский. а ему лечащий врач Андропов якобы передал икона, образ Христа, Христос победитель, маленькая иконка, которая, ясно, что она побывала на многих войнах, там уже все в полустертом состоянии, но возили и маленькие иконки Матери Божией, возили и иконы другим святым, посвященные там Георгия Победоносца и так далее. И складни вот эти металлические возили, и ставили, и молились. Откуда вот это вот почитание, которое проявлялось вот в быту, буквально в бытовой жизни, то есть утро начиналось с молитвы, ну, собственно, все мы так и начинаем свой день. Все это я уж немножко подзагнул, но по-хорошему должны начинать с молитвы именно. Откуда эта традиция? Она пришла к нам из Византии или из какой-то другой страны. И о реальной помощи бойцам, офицерам во время тех или иных битв, связанной именно с иконами Матери Божией. Что можете рассказать? Потому что известны случаи, когда пуля попадает, так сказать, в тело человека, но останавливается либо молитвенник маленький человек носит с собой, либо маленькую иконку, либо крест на груди. Это известно. Это было и во время Великой Отечественной, и во время Первой мировой войны, и раньше, и происходит вот сейчас, во время этого локального военного конфликта, названного почему-то СВО.
Ну, кстати, можно и добавить еще, что и царь Петр во время Полтавской битвы тоже пуля попала в крест. И в этой битве перед ней, перед войсками была тоже и привезена икона Каплуновская. Это местная икона, которая в полтавской деревне или село Каплунова находилась в церкви. И вот она была доставлена в войска, и перед битвой именно вот Каплуновская икона Божьей Матери тоже осеняла и помогала воинам. Сейчас, конечно, сложно сказать, когда это началось, но, по всей видимости, это с тех самых времен Древней Руси. Вот мы говорили...
Когда люди были гораздо ближе к Богу, хотя не было достижений прогресса, как сегодня, смартфонов, цифрового телевидения, интернета, а как-то вот ближе они были к Господу Богу.
Может быть, поэтому и были ближе. И надо сказать, что вот на протяжении вот этих столетий православный русский человек обращается к Богу, обращается к Божьей Матери. И если бы он реальной помощи не получал, то а с какой стати тогда ему каждое утро вставать, молиться, поклоны видеть, как говорят? С какой стати? Значит, реальная помощь была и в обыденной жизни, и на фронте.
Ну, есть еще несколько икон. Вот Тихвинская икона, которая вот облетала Москву, скажем, и некоторые другие. Вы о нескольких иконах еще пишете в своей статье. О какой
их еще хотелось бы их поговорить? Много, да. Но надо, конечно, сказать, вот мы говорим о благотворности присутствия иконы Божьей Матери в войсках. А был случай, когда икона не дошла до войск. Это Порт-Артурская икона Божьей Матери. Она была написана во время русско-японской войны в Питере. Тоже на народные деньги ее создали. И везли именно в Порт-Артур для того, чтобы русские войска смогли выдержать напор японцев.
Из Киево-Печерской лавры она пришла, да?
Ну, там очень сложный, да. По-моему, в Питере ее создали, потом в Киево-Печерскую лавру, и оттуда она следовала туда долгим путем на Дальний Восток. И если государь-император способствовал этому, то некоторые военачальники, даже вот еще в предреволюционное время, они уже...
Ну, предатели были и тогда.
В том числе вот они, как говорят, нигилисты, атеисты, они вот в войсках на должностях уже были.
Мракобесие сплошное, какие иконы, зачем нам это надо?
Да, зачем нам это нужно, мы тут сейчас у нас...
Мы и сегодня это слышим, к сожалению, да. И на линии фронта, в зоне проведения СВО, там тоже люди разные, вот советская вот эта вся эта остаток воспитания сказывается, и тоже там и священство иногда мешают, препятствуют работе и мешают вот объездам людей с иконами, там с определенными, так сказать, тоже, ну, не то, что мешают, иногда просто не помогают, а отсутствие помощи иногда производит свой отрицательный эффект.
Ну, вот как раз Порт-Артурская икона, это тот пример, когда отсутствие иконы в войсках приводит к поражению. То есть икона, ее все-таки доставили до Владивостока, но до Порт-Артура так и не допустили ее. И в результате Порт-Артур пал. И если бы ее все-таки довезли, Ну, конечно, мы не можем говорить, что вот если пришла, и, значит, победа была бы. Но вот этот пример, когда икона присутствует в войсках и одержана победа, и когда икона не присутствует в войсках и приходит поражение, то это наглядный пример, конечно.
Ну, я хочу пожелать нашему гостю сегодняшнему написать более развернутое исследование, может быть, книгу даже на эту тему, потому что тут поле непаханное, есть о чем говорить, есть воспоминания разных людей очень интересные на эту тему. Ну, как говорится, Бог в помощь.
Спасибо.
А нашим слушателям сказать, что когда мы отпадаем от Бога и заслоняемся, нам кажется, разными важными делами, ничем хорошим это не заканчивается. Это касается и жизни отдельных людей, и жизни страны. И, в общем, когда плохо, вот тогда все сразу вспоминают, там, что надо бы икону взять и привести, там, и молебен провести, и с бойцами провести беседу не силами политруков, а силами священников. Сейчас, слава богу, стали представители священства пускать на линию фронта, и следующий наш разговор как раз и будет посвящен этой теме «Военный священник в прошлом и в дне сегодняшнем». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Робертович Онищенков, писатель и историк. В завершении разговора давайте послушаем замечательную духовную песню, духовный кант, посвященный Пресвятой Богородице, «Царица моя преблагая». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Помоги вам, Христос.
Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятели счастливых и странных предстательница, скорбящих радости, увидимых покровительница, зривши мою беду, зривши мою скорбь, помози мне, яко немощну, покорми мя, яко яко волиши, яко неимоменная помощи разве тебе, невинная предстательницы, неблагия утешитель, токмо тебе, о Богоматерь, яко да сохранишь мя и помощь.